Московское время 9 часов 9 минут.
Здравствуйте.
Доброе утро, дурачок и пионерка. Вас приветствует Людмила Вишневская, звукорежиссер. А с вами Александр Плющев, Тоня Самсонова, Сан Саныч Пикуленко, Алексей Осин. И многие другие сегодня подойдут еще.
Андрей Ларионов.
Георгий Мирский после 11.
Вы слышите?
Мы сегодня, кстати, до 11:45 работаем.
Монстры сегодня постараются.
Несомненно.
Исчезнуть в 11. Значит, у нас работает видеотрансляция на Плюшевком в разделе «Видео». У нас работает телефон прямого эфира 363-3659. У нас работает смс-приемник +7 985 970 45 45. Кстати, работает и сайт «Эхо Москвы». Мы призываем вас задавать вопросы нашим сегодняшним гостям на сайте echomsk.ru. Я имею в виду Андрея Ларионова и Георгия Мирского.
У Ларионова там уже столько вопросов, что если только прочесть их все, просто вот хватит того времени ответить на интервью с ним. Просто для зачтения вопросов. Ну что же, ну спасибо, Андрей Ларионов ответит на их потом. Нет, мы выберем часть зададим от себя в 10:45. Это будет, что поделаешь, такой популярный у нас ньюсмейкер. Знаете что? Конечно же, без самых популярных ваших любимых тем газы сегодня не обойдется тоже по конфликту на Ближнем Востоке, как уже было сказано. Георгий Мирский у нас сегодня выступает по Украине. Мы тоже поговорим после 10 часов. Пока, оказалось бы, совсем отвлеченных от нас вещах, но которые часто имеют к нам непосредственное отношение.
Тут отличилась индийская авиакомпания Air India. Она, знаете ли, уволила своих стюардесс некоторых из-за того, что они были слишком... Извините, толстыми. Вот это перевес бортпроводниц составлял от 11 до 32 килограмм, и все усилия заставить их похудеть потерпели неудачу. И представитель Air India говорит о том, что компания ранее не устанавливала женщинам никаких крайних сроков для того, чтобы похудеть, однако прошло уже достаточное количество времени, а выводы стюардессы так и не сделали. Пришлось их уволить. Вот так.
С другой стороны, ну, вы понимаете, что это меня прежде всего волнует, эта тема, я ее сегодня нашел, потому что я всегда боюсь потерять, если не на радио, то на телевидении, работаю из-за лишнего веса. И как-то всегда думаю об этом, у меня комплекс по этому поводу. Конечно, когда приходит здесь вопрос от Романа, который все время спрашивает, кто из нас больше, что ли, я не помню, или кто жирнее, я не помню, я или Уткин, всегда это бьет, естественно, по моему больному самолюбию. Ну и вот.
И еще плачет после каждого эфира.
Просто бьется в пароксизм. Вот, значит, есть еще одна новость на этот счет. Всем грузным полицейским муниципалитета Рамос-Ариспе, что в мексиканском северном штате Коауила, кое мы все хорошо знаем, разумеется, отныне платят за каждый сброшенный килограмм веса. Система простая, но эффективная. Похудел на килограмм, получи премию в $35. Это сообщает агентство Итартас. Ну, я думаю, что и обратные меры там предусмотрены. Иначе хитрые мексиканские полицейские сначала бы разжирались неимоверно, а потом бы худели.
Я ни разу не слышала, чтобы в России платили в компаниях сотрудникам, которые худеют. А вот историй о том, что людей увольняют из-за того, что они слишком толстые, я такие истории слышала. Конечно, это никогда не становится официальным поводом для увольнения. Нет такой статьи Трудового кодекса, слишком жирной, по которой можно уволить сотрудника. Но, мне кажется, косвенно фигура может мешать работе. Или отношениям с начальником, или просто симпатии коллег, или клиентов и так далее. И внешний вид часто оказывает, ну, если не решающую, то важную роль в вашей карьере. Мы хотели вас спросить по телефону 363-3659. У вас ваша фигура когда-нибудь негативно сказывалась на работе? Что вы с этим делали?
Ну, с другой стороны, понимаешь, работодатель и проводник, может быть, и можно понять вот этих индийских. Особенно если речь идет об узких самолетах, таких не очень современных, с узкими проходами, им просто трудно там проходить. Ну, представь, тележка с едой проходит, а она нет. 32 килограмма, если перевес.
Ну, ты знаешь, эти тучные бортпроводницы, они подали в суд на авиакомпанию. Если авиакомпании удастся доказать, что их уволили, потому что они не соответствовали формальным требованиям, я думаю, что они выиграют этот суд.
Посмотрим, как работает индийское правосудие здесь, индийская фемида. А мы с вами обсуждаем ваш собственный опыт, когда фигура мешала вашей работе, ну, если уж так грубо говорить. 363-3659, смс, по которому принимается, +7 985 970 45 45, теперь кто-нибудь поделится воспоминаниями.
Я помню, что я когда была беременна и вела передачу... как же она называлась, про беременных мамаш.
Да.
И мне периодически приходилось сидеть за пультом. А ты как видишь, у нас вот, чтобы пройти к пульту, там проходик довольно узкий. Мне на 9-м месяце было как-то довольно сложно.
Сейчас покажу в видеотрансляции узкий проходик.
И звукорежиссеры потешались надо мной.
Тебе, конечно, было обидно. Я думаю, что...
Нет, я была горда, потому что девочки, они раньше меня начали не проходить в этот проход. У них сроки были больше.
И ты единственный, кто умещал за пультом вообще.
Нет, за пультом
ты
без проблем.
Проходил за пультом, я имею в виду. Алло.
Алло.
Да,
здравствуйте, как вас зовут?
Ой, добрый день, здравствуйте, с Новым годом. Меня зовут Анна Ивановна. Вот мне 63 года, и я хочу сказать, что быть толстой – это просто стыдно. Надо все время следить за своим весом, всегда. Но, вы знаете, я заметила одно. Вот я все время слежу за своим весом, и я в норме абсолютно, но здоровье это не прибавляет.
Почему стыдно? Мне кажется, человек должен быть естественным.
Нет, это естественным, да. Но вы знаете, когда видишь милиционера и сзади смотришь на него, и у него ниже талии такое, вы знаете, это как-то очень неприятно.
Секундочку, вы о чем сейчас? Ниже талии такое. Это вы сейчас что имели?
Нет, ну сзади у него такие округлости. Но мне кажется, что вот при такой профессии это не должно быть.
Ну вы представляете, как бы ему было холодно сейчас, -14 стоять на морозе?
Ну, оделся бы потеплее, пошел. Да. Нет.
С другой стороны, вы знаете, когда я вижу, вот сюда пригоняют часто, поймите за межрегиональную рознь, из регионов милиционеров на разные какие-то массовые мероприятия, на усиление.
Да.
И они такие маленькие, худенькие.
Ну, они голодные.
Какие-то прямо сопли перешибешь.
Они несчастные, вот. Они голодные, они вообще дистрофаны.
Ну, ладно, хорошо, не будем о милиционерах. Спасибо. Но я бы просил не о теории, собственно,
о практике.
Да. Теория, мой друг, суха, как говорится, без примеров-то. Поэтому из личного
если
вашего
вам
опыта.
Фигура мешала работать, негативно сказывалась на вашей карьере, 363-3659, милости просим.
Тут у тебя спрашивают, поздравляют и спрашивают, как вы встречаете 7 января? Вот, встречаем, так и встречаем, 9 часов 16 минут в эфире, в вашей прекрасной компании. Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Да, здрасте.
Ну, куда же вы, куда?
Так долго дозванивался наш слушатель. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Москва?
Да.
Эхо Москвы.
А вот вас как зовут?
Я так обрадовалась, что у вас праздник особенного застала.
Вы тоже
прекрасно,
рады,
прекрасно,
что вы
тоже рады.
Если бы вы еще представились.
И выключили
меня
радио.
Меня зовут Евгения Александровна, я из Уфы.
Евгения Александровна, были у вас случаи, когда фигура негативно сказывалась на работе?
Вы знаете, было, и это было достаточно обидно, потому что у меня колоссальный гормональный сбой, и я ничего не могу с ней сделать. Но мозги у меня остались прежними.
А ваша работа была связана исключительно с умственной деятельностью? Там была какая-нибудь представительская составляющая?
Я работаю руководителем некоммерческой организации по социальным проектам.
В чем состояла трудность, в чем фигура мешала этому?
В том, что приходится работать с первыми руководителями, там с благотворительностью связано, и достаточно вот эта вот внешняя непрезентабельность, приходится долго доказывать, что ты не только живот, но и мозги.
Угу. То есть встречают по внешнему виду, и потом приходится долго реабилитироваться.
Ну, с другой стороны, может быть, это я не оправдываю ни в коем случае. Но...
Хуже, когда наоборот.
С другой стороны, да, и стимулирует мозговую деятельность, опять же. Хорошо, когда можно доказать, плохо, когда нельзя. Вот просто все жирный, до свидания. До свидания. Толстая, иди отсюда. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете по поводу излишнего веса?
Да, как вас зовут?
Мне очень это мешало. Вот представьте сами, при обслуживании вертолета Ми-8, если я полезу в хвостовую балку, и там застряну с излишним весом, что со мной бы было? Вот просто
подождите, но у вас лично был лишний вес?
А нет, абсолютно.
Поздравляю вас, спасибо большое за звонок, отлично. Давайте не о теории. Что бы было, если бы... Что бы было, если бы... Был бы я балериной. Ну, правда, был бы я Волочковой. Алло, доброе утро.
Соскориться бы не смог.
Ой, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня зовут Дарья.
Да,
очень
Дарья.
Приятно.
Вы вот еще обсуждаете, да, проблему?
Да.
Уже обсуждаем, да.
Ага. Ну вот у меня был забавный случай, когда карьера шла в гору при существенном лишнем весе, а потом вот я в декрете побыла и избавилась от 30 лишних килограмм, вышла на работу и как-то почувствовала очень негативное отношение своей амбициозной руководительницы.
Она вас просто не узнала, я думаю.
Такое. Ну да, да, да.
Это женская зависть.
Да, да.
Кстати, в женском коллективе все совсем наоборот.
Точно?
Да. Конечно, тебя себя жалеют, не видят тебе конкурента, мне кажется. Должно быть.
Ну вот, правильно говорит ваша коллега.
Антоний, ну тебе виднее, не знаю. Я не работал никогда в чисто женском коллективе, будучи женщиной. 363-3659 наш телефон. Сейчас я почитаю смс-очки, тут много интересного. Смотри, Паша из Екатеринбурга жалуется нам на жизнь, что его не взяли промоутером из-за роста в 172 сантиметра.
Мало, типа.
Наверное, да. Нужен.
Ну, Паш, промоутер, просто работа напрямую связана с вашей личной привлекательностью.
Презентабельностью.
Презентабельностью. Не люблю это слово, но тем
не менее. Я так решил блеснуть просто. Александр спрашивает меня, Сергей из Барнаула, а вы бы согласились на такой премиальный бонус? Там, типа, скинул килограмм. У меня, ты знаешь, было же, когда вес активно шел вниз. Если бы это еще и подкреплялось.
Баблом?
Каким-то денежным вознаграждением. Почем там сейчас, секунду? По $35 за килограмм.
Ну, маловато.
Да, это я бы всего-то заработал меньше $700. Неинтересно.
Но ты бы отбил зато, мне кажется, удорожание продуктов питания, ведь более диетичные продукты дороже стоят.
Не, я же просто после 6 не ел. Думаешь, я как-то изменил свой рацион? Да практически нет. Отбил бы я что? Весы бы отбил. И все. Ну
тебя ломались каждый месяц?
Чуть-чуть в плюс. Себя остался. Нет. Представляешь, хороший, кстати, не скажу, какой фирмы, электронный. Судя по голосу, Плющев молодой худенький, пишет Татьяна. Заходите, Татьяна, на видеотрансляцию. Если у вас есть интернет, Плющев.ком в разделе видео. Сейчас там худая Антонина Самсонова, а потом будет не очень худой Плющев.
Мне начальница поставила условие поправиться, иначе уволят, пишет Белка.
Белка, а вы нам напишите, в чем смысл этого? Уволят почему? Что вы там? Что вы там делаете своей худой фигурой так? Чем вы вредите?
А мне лишние 10 килограмм только помогают. Все говорят, что хорошего человека должно быть много, пишет Владимир из Екатеринбурга. Все об этом нам пишут. Участвовал в турнире по историческому фехтованию. Слишком легкий, пишет Костик.
Так, предлагаю вести статью за разжигание ненависти по весовому признаку, пишет Юрий.
Юрий, кстати, вы недалеки от истины, потому что в США уже очень много дел, связанных с дискриминацией по весовому признаку, и люди там действительно от этого страдают. Это становится одним из таких факторов толерантности к толстым.
Не, в конце концов, почему разжигание социальной розни, когда говорят там всех представителей таких-то профессий в топку, вот, например, и заканчивается это судебным процессом реальным. А почему, когда говорят, надо всегда следить за собой, быть жирным, это там некрасиво, допустим.
Ну, ты знаешь, сколько
было?
Было куча судебных исков о дискриминации толстых. В частности, был иск к компании, которая продавала одежду, которая не было размеров больше, там, допустим, 46-го женского, да?
О, у нас все можно засудить, кстати.
У нас все можно засудить, практически.
Вообще нету ничего, абсолютно.
Ну, они, кстати, подстегивают.
Я почему худеть-то начал? Да, вот именно из-за этого в свое время. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вы еще продолжаете обсуждать?
Да. Как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Очень приятно, Елена.
Вы знаете, у меня очень большой лишний вес. Очень большой. И, конечно, при поступлении на работу мне вообще-то пришлось побороться за свое место рабочее. Потому что меня приняли по необходимости. Но поскольку, в общем-то, большой очень у меня вес, выгляжу я, конечно, не очень презентабельно. Вот, но по истечении какого-то времени, полугода, скажем так, когда начальство стояло у меня за спиной и смотрело, как я работаю, вот, уже 8 лет у меня никаких проблем.
Скажите, откуда вы знаете, что проблемы, вот те, которые были, или какое-то давление, да, оно связано именно с лишним весом вашим был?
Вы знаете, дело в том, что работа моя связана постоянно, я должна находиться на ногах, быстро обслуживать покупателей. Вот. В общем, я должна делать все быстро. Но по моим наблюдениям, молоденькие девочки с хорошим весом, ну, в смысле, с нормальным весом и с хорошими фигурками, иногда спят на ходу и образовывают такие очереди, что мне такие очереди не снилось. Не зависит от того, что быстрота вот твоей работы, реакции, она не зависит от твоего лишнего веса.
Мне кажется, у вас есть просто дополнительный стимул работать хорошо.
Вы знаете, мне нравится моя работа. Я с удовольствием всегда, в общем-то. И сейчас, вот я уже 8 лет работаю, и мое начальство, во всяком случае, на мое рабочее место, в общем-то, никого и не хочет брать. Меня даже в отпуск с неохотой отпускают.
Ну что ж, хорошо.
Хорошо, да, спасибо большое. Мне было бы интересно, конечно, за оставшиеся там две минуты до Сан Саныча поймать какой-нибудь звонок, когда бы человек сказал, что он не взял на работу, или наоборот, взял на работу там человек с лишним весом. Но боюсь, что это не осуществится. Ну хорошо, следующий звонок. Алло. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Как вас зовут?
Зовут меня Николай Григорьевич, Санкт-Петербург.
Пожалуйста.
Алло.
Да-да, Николай Григорьевич. Ваш выход.
Вы осуждаете очень важную тему, понимаете, толстые и тонкие. Я думал, при повышении вот этих цен на газ, при повышении цен...
Спасибо большое, спасибо, спасибо. О газе чуть позже. 363-3659, еще один звоночек мы успеем принять, а впрочем, не надо. Впрочем, спасибо. Отменяется призыв звонить, потому что Сан Саныч уже в студии. Мы, с твоего позволения, не будем о фигурах дальше продолжать, потому что, мне кажется, есть гораздо более связанные с автомобилями темы.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Такие новости для вас.
Да?
Ну, мы вам их рассказали перед эфиром.
Да, мы как раз меня настолько это поразило, что я не мог не пройти и не рассказать это своим слушателям. Дело наше автомобильное. Я всегда говорил, что в хозяйстве милицейском не все в порядке, но для меня прозвучало это совершенно неожиданно. Я с трудом отличаю бандитов и хулиганов от милиционеров в последнее время, потому что и те занимаются одними и теми же делами. И вот поразивший меня случай, это в рождественскую, так сказать,
да,
в рождественский
накануне,
вечер.
18:25, солнце уже зашло.
Да, солнце уже зашло. Два чеченских милиционера, Исраилов и Исмаилов, которые попали зачем-то в Москву. Я не знаю.
Они зачем. В командировке были.
Они командировки. Были в командировке почему-то на Mercedes 500.
С областными номерами. Московскими.
Московскими. То есть это кто-то из местных им помог.
Ну, как говорят, потому что в официальных сообщениях о номерах ничего не сообщается.
Понятно.
Сообщение, ну, в общем, Mercedes ML500.
Да, это кроссовер,
да,
не дешевый. То есть лишний раз для меня доказывает, что все разговоры о бедности милиционеров отсутствуют, потому что ездить на ML500 на милицейской зарплате, это ему надо 200 лет работать на эту машину.
200 лет вместе.
Так. Ну, ладно, короче, по своей, видно, местной привычке, при появлении милиционера там, наверное, все разбегаются, тут ему помешал рейсовый автобус на Никулинской улице. Ну и что делают нормальные горные ребята? Они достают табельное оружие и начинают палить по автобусу.
Нет-нет, там, подожди, там была другая история немножко. Они в кабину ворвались и вежливо попросили, используя, собственно, исключительно...
Русский язык. А водитель был житель Украины.
Да, он из Крыма был. Значит, используя исключительно руки, вот, милиционеры попросили его как-то быть вежливее, уступать дорогу.
Ну что, водитель достал монтировку?
Да, там была потасовка, водитель отбивался монтировкой. Когда попытался уехать с места происшествия, то в него посыпались не только проклятия, но и пули из пистолета-пулемета Стечкина.
То есть, вот понимаете меня, что поражает? Вот это просто, ну, я даже не знаю, это вопиющий случай, я не могу назвать это хулиганством. Я называю это тем, что, чем он называется своими именами. Бандитизм, отягощенный служебным положением. Потому что стрелять в городе из пистолетов и пулеметов, вот я всегда, меня поражает вот это огромное...
Это одно слово, пистолет-пулемет, Саша, так автомат называют.
Вот, я вообще, меня поражают люди с автоматическим оружием, которые находятся на территории города. То есть я тут однажды видел потрясающую картину на Старом Арбате, когда из ресторана вывели такое плохо двигающееся тело, но его поддерживали два гардероба в камуфляже, у которых на плечах висели боевые автоматы.
Отлично.
Ребята, вот это оружие, которое в руках стреляет, тогда дайте мне оружие, я тоже буду радостно палить в воздух при каждом удобном случае. И по Мерседесам ML500 испытывай классовую ненависть к владельцам этих автомобилей. Понимаете, вот Я даже не, я не знаю...
Социальная рознь сейчас была.
Нет, а как иначе вот это понимать? Что это такое в городе, в столице, да?
Разужена.
Почему бегают люди с оружием, и почему... И меня интересует, а где в этот момент были пассажиры автобуса? Это был обычный рейсовый автобус.
Это не сообщают милицейские источники, на которые вот, ссылаются агентства.
Но еще бы милиция озаботилась бы о пассажирах. Я удивляюсь, как вообще это просочилось-то, не скрылось в недрах служебных тайн и
да,
всяких циркуляров.
Да, замечу, ведется проверка.
Причем не возбуждено уголовное дело, а ведется проверка, еще водители обвинят, что он побил милиционера при исполнении служебных обязанностей.
Будем надеяться, что справедливость в этом деле, несомненно, восторжествует, как, да, собственно, это и бывает всегда с нашим правосудием.
С Рождеством вас, православным.
С нашими правоохранительными органами. Язвительно как-то Александр Пикуленко вас поздравил, а мы искренне с Антониной Самсоновой. Мы продолжим тему работы, но, правда, уже не в смысле фигуры, минут через пять.
Хотя и в этом смысле тоже.
После новостей и реклам. Да, и в этом смысле тоже. Еще у нас впереди новости спорта. Мы ожидаем от Алексея Осина. Да, главное, что Сан Саныч Пикуленко же вернется в 9:52 минуты.
И можно сейчас задавать ему вопросы на +7 985 970 45.
А то он начинает задавать вопрос, когда он уже приходит. А поздно.
Разворот. Разворот.
Доброе утро.
Да, ну что ж, дорогие друзья, продолжим о приеме на работу. Отвлечемся от автоматического пистолета Стечкина, с вашего позволения.
Мы тут, Саша, на праздниках задумались о тяжелой судьбе определенного класса наших сограждан. Мы даже не знаем, что сейчас с ними происходит, как они на подъеме или падают. Мы думаем о разросшихся сотрудниках компаний, которые занимаются рекрутингом, то есть набором персонала. Но это такие компании, если вы никогда не сталкивались, что, в общем-то, было бы странно. Я думаю, что многие с ними сталкивались. Такие компании, которые на деньги будущих работодателей проводят собеседование с будущими сотрудниками для того, чтобы устроить их на работу. Вот нам показалось, что сейчас, когда рынок труда сжимается, очень мало работодателей хочет кого-то устроить себе на работу через эти рекрутинговые компании, а у них же такие огромные штаты, там же специалисты по подбору кадров сидят.
Работодатели бы, может быть, даже с удовольствием бы наняли какую-нибудь компанию, чтобы половину персонала уволить безболезненно.
Конечно.
А есть такие?
Ну вот все-таки вопрос. Что происходит с этим рынком? Что происходит с этими людьми, которые постоянно занимались набором персонала? Как к вам? Вам, наверное, поток населения, который хочет найти работу, огромный, а вот мест, на которые можно устроить, маленькие? Или, может быть, мы что-то не понимаем? Расскажите, как там у вас?
Как оно на самом деле? Итак, если кто-то работает в рекрутинговых агентствах, в компаниях, которые занимаются наймом персонала, с помоществованием в найме, да? Mm-hmm. То есть наймом занимается, собственно, работодатель, и они помогают в этом. Поиском персонала, хедхантерством.
Хедхантерством, да.
То есть поиском разных сотрудников, голов, там, я не знаю, специалистов, золотых ручек и так далее.
Ножек. Вот.
Да, позвоните нам, пожалуйста, и расскажите, как оно сейчас в вашем бизнесе. Очень интересно.
И чем вы занимаетесь? Вы как трейдеры сидите на больших каникулах?
Мы специально выбрали день, который считается выходным. Надеюсь, что вы тоже не пошли на работу. Встали часиков в 9 по привычке, включили радио и настроили на 91,2 или 7382 в Москве. И позвонили по 363-3659, чтобы рассказать.
Ну, если писали на +7 985 970 45 45. Итак, что у вас там происходит в бизнесе? Чем вы сейчас занимаетесь?
Ждем, пока вы наберете номер. Я напомню, 363-3659.
Кстати, это, мне кажется, напрямую связано с темой фигуры. Потому что недавно я слышала обзор рынка разных компаний, которые занимаются тем, что предоставляют услуги фитнеса, фитнес-клубов. И они говорят, что приток клиентов сейчас огромный, потому что люди хотят найти новую работу. Соответственно, первый шаг какой? Похудеть, и все ходят в фитнес-клубы, чтобы приобрести презентабельный вид.
Слушай, я слышал ровно наоборот про фитнес-клубы, что в них все перестали ходить, потому что средний класс и планктон потерял работу и считает фитнес-клуб, собственно, что называется, бесятся с жиру, да? Вот они, у них нет жира в фигуральном смысле, в переносном смысле этого слова, жирка в смысле денежного. Угу. Поэтому они не бесятся и, знаешь, предпочитают там в лучшем случае пробежку по утрам или дома, а лучше вообще поспать. Ну, вот.
У нас с тобой разные источники. Я слышала, что люди в поисках работы сейчас готовы на все, но вот что делают сейчас хедхантеры и люди-рекрутеры профессиональные, которые зарабатывают тем, что нанимают и ищут сотрудников для своих клиентов?
Алло.
Здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр. Звоню из Подмосковья.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Дело в том, что мне уже, собственно говоря, за 60. И все эти выходы из кризиса и разговоры с коллективом мне преподавали в институте марксизма-ленинизма в свое время.
Как вы думаете, это сейчас актуально?
Конечно, актуально. Все актуально. Опыт жизненный, он всегда актуален.
Нам тоже так кажется.
Спасибо.
Спасибо большое.
Мы все-таки просим позвонить людей, которые профессионально занимаются подбором персонала, менеджеров, HR-менеджеров, рекрутеров профессиональных. Чем вы сейчас занимаетесь? Как ваш бизнес? Процветает или наоборот?
Значит, у меня есть две версии. Либо они все сейчас заняты на непосредственных работах и куда-то срочно нанимают людей. Не до нас с Тони.
Либо ищут работу самим себе.
Либо уехали к чертовой матери отсюда. Алло.
Ага.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Казань беспокоит. Ольга.
Здравствуйте, Ольга.
У меня в моем бизнесе есть такое направление, как агентство по трудоустройству творческих кадров. Этим я занимаюсь сама персонально, никому это в руки не передаю, потому что каждый творческий человек уникален, и для него работа я подыскиваю сама. То есть, если ко мне приходят актеры, я выясняю, смогут ли они быть певцами, так сказать, певцами, ну и так далее, и так далее. Сама пишу на них сценарий.
А клиенты-то есть? Заказы да. есть на таких?
А вот о клиентах это совсем другой вопрос. Значит, клиенты у меня утухли, начиная с апреля месяца прошлого года. То есть все заказы были свертываемые. Поэтому я предпочла своих сотрудников пристраивать, значит, на рабочие места со свободным графиком работы. То есть,
такой и фриланс. Алло, алло. Алло.
Ольга.
Ольга неожиданно слетела.
Как жалко.
Представляешь?
Есть еще звонки?
Ждем. 363-3659. Я надеюсь, что они появятся в ближайшие секунды. Рекрутинговое агентство тщательно осматривает кандидатуры. Действительно. Тщательно рассматривает. А что дальше? Может быть, не дошло что-то до нас в смысле сообщения. Сан Саныч, вопросы? Хорошо. Продолжайте в том же духе. 363-3659. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я вот по поводу этой темы.
Да.
Давайте по поводу этой.
Ага. Я, во-первых, хочу вас пользуясь случаем поздравить с Рождеством. Вот. Как это всю страну и Саратов в частности.
Спасибо. Вот. Вас, вы из Саратова?
Значит, я говорю с Саратова. Угу. Вот. Сейчас я отключу, чтобы это...
Будьте любезны, еще представьтесь.
Ой, меня зовут Александр.
Пожалуйста, Александр.
Значит, поздравляю всех с Рождеством. А что касается темы, значит, я сам работаю в органах, я работаю в кадрах. Вот. И что касается полноты, то, знаете как, мы к этому очень серьезно относимся.
Хорошо, спасибо большое. Раз серьезно, мы просто про полноту-то уже закончили. У вас и приемник вроде был включен. Спасибо большое.
Мы сейчас все-таки про или подбор включен. Персонала.
Да. Ну-ка. Алло. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Вика. Моя близкая очень подруга работает в очень крупной, наверное, самой крупной рекрутерской компании. Вот. Как вы сказали, она, конечно, сейчас отдыхает, но как раз перед ее отъездом мы с ней имели такую продолжительную беседу на тему того, а что вот вообще, какие у них планы на следующий год, что вообще они будут делать. Вот. Так что она мне сказала? Что, в принципе, у крупных рекрутеров на сегодняшний день пока проблемы, связанные с кризисом, не выявлены. Почему? Потому что они занимаются топовым персоналом. И, в общем-то, эти люди сейчас остались достаточно подвижны. То есть, если где-то они уходят, то они очень быстро пристраиваются. И, как правило, пристраиваются все-таки через крупное агентство. А вот линейный персонал, которым они не занимаются, возможно, сейчас... страдает, и страдает рекрутерское агентство, которое занимается линейным персоналом. Ну, то есть там мелкими рабочими, да? И судя по их норме прибыли, которую они закладывают на следующий год, и те планы, которые они своим рекрутерам выставляют, пока не видно, что эта компания переживает за то, что у нее не будет работы. Вот.
А у нее реально не будет работы, как вы думаете? Она, то есть, зря не переживает? Или они настолько спокойны, что у них работа всегда будет?
Ну, вы знаете, я думаю, что еще как минимум полгода, 10 месяцев, они вполне смогут поддержать свой план, который они себе установили. Потому что, с одной стороны, да, люди теряют работу, и вроде бы как какие-то проекты сворачиваются, которые должны были бы быть запущены. С другой стороны, многие компании используют кризис для того, чтобы улучшить, скажем, свой персонал. Кого-то сокращают, а кого-то нанимают. Поэтому вот это агентство, которое, ну, я еще раз повторюсь, что оно самое крупное на сегодняшний день, и в вашей передаче оно не один раз принимало участие, вот, оно пока для себя угрозы своему бизнесу не видит. Более того, у них очень амбициозные планы, и, возможно, эти планы еще связаны с тем, что, может быть, какие-то мелкие агентства разорятся или уйдут с рынка, да, а доля их на рынке еще и увеличится.
Они все захватят. Они захватят все и будут всех нанимать работу, трудоустраивать. Монопольно.
Даже спортсменов.
Спасибо большое, да. Ну, у нас трудоустраиваемый он спортсмен. Сейчас будет трудиться.
Вот новый разворот.
Алексей Осин. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня хотите трудоустраивать?
Конечно.
Или спортсменов настоящих?
У тебя 7 минут предстоящих в трудах.
В трудах. Ну, давайте скажем о трудоустройстве Андрея Аршавина. Это уже такая тема практически про белого бычка. Это уже продолжается несколько месяцев. Ну вот, вроде как, Арсенал предлагает за Аршавина 12 миллионов фунтов.
Ну, неплохо.
Ну, хотят-то 20, они же сами покупают по 30 даже в России. Ну, голубой поток не иссякает. Так иногда слегка чуть-чуть вентили перекрывают. Но пока что, наверное, на «Газпроме» это не отражается. Ну, могут позволить себе и за 30 купить. Ну, вот могут позволить себе продать за 12. Но Аршавин...
Пушите ценовые переговоры.
Аршавин сказал, да, что он не будет больше за «Зенит» играть. Посмотрим, выдержит ли он свое слово, если и сейчас эти переговоры сорвутся.
Ну, ты знаешь, единственная надежда на то, что трансфер осуществляется не через Украину.
Не через правду. Трубопровод.
То есть по трубе хотите Андрея переправить на запад?
Нет, если бы через Украину вот осуществлялся, через там клуб «Динамо» Киев, я не знаю, или еще как-нибудь, то могли бы возникнуть вопросы. А тут как-то?
Они бы его украли на середине пути.
Кстати, «Нафтогаз» спонсирует какой-нибудь клуб? Ты не знаешь случайно?
Не, ну, есть на Украине.
Ну да, там на майках ни у кого?
С украинскими, ну, по крайней мере, топовых клубов, по-моему, нет. Uh-huh. Кстати говоря, был такой случай с Дмитрием Сычевым, когда он отказался играть за «Спартак» и появился в киевском «Динамо». Но потом все-таки переехал во французский «Марсель». Так что такой случай был.
А это было когда? Когда газовые поставки осуществлялись бесперебойно.
Да.
Конечно. Вот, понимаешь, это наоборот свидетельствует о том, что не надо связываться с этим посредником. Не надо. Напрямую.
Так что не по трубе Андрея Аршавина придется переправлять, а может быть в тесной шкурке дикобраза буквально. Пересек границу футбольную в данном случае.
Ну вот, подожди, а как ты думаешь, как наблюдатель, как обозреватель, как аналитик спортивный, на этот раз удастся с Аршавиным или опять это?
Я думаю,
очередная
что
серия?
Вот конкретно на этот не знаю, но вот все-таки его продадут. Потому что,
в конце концов.
Ну да, потому что...
Конец мы знаем.
Там же были очень интересные эти всяческие варианты, когда он заключал свой контракт, собственно, который сейчас действует, и почему он не может уйти сам. И он действительно, ну так, это же футболисты часто так делают. Запускается утка, например, про футболиста «Зенита», что он будет играть в «Спартаке».
Так.
Естественно, тут же беспокоятся руководители клуба, контракты заканчиваются, и бегут с ним, значит, вести переговоры. Или даже не заканчивается, год, предположим. Но вот представьте себе, что полгода переговоры идут, за полгода до окончания контракта они не заключены, то контракт не заключен, и человек уже может бесплатно уйти. То есть он потерпит эти полгода, а потом уйдет и ничего не достанется. Поэтому выгодно многолетний контракт с таким футболистом такого уровня и значения, как Аршавин, заключать загодя. Ну вот, и вот таким образом я не говорю про него, но футболисты чуть-чуть шантажируют свои клубы. То есть вынуждают их идти на более выгодные для игроков условия. Ну вот сейчас он как бы себя закабалил. И поэтому у «Зенита», в общем, есть право его не продавать. Но тут такая ситуация, что пользы уже от него, может, и не будет. Потому что, ну, выставишь ты его в состав,
а он не хочет играть.
Это же не автомобиль, который вот завел, он поехал. Тут все тонкая материя. Поэтому, кстати говоря, у нас с клубами такие проблемы. Получается, что вот вроде говорят, да, что там, взяли, купили игроков, они заиграли. А вот не факт. Один ногу повредил, у другого с женой проблемы, как тут вот был, сказал жена, нам не скучно, хочу в Англию. И команда лишилась игрока. Так что тут такие вот очень много нюансов, скажем так.
Леш, я тебя хотела спросить про баскетбольный матч, который был в Кубке Евролиги израильской команды и турецкой команды, когда выскочили болельщики и стали кричать «Аллах Акбар», наступая на израильскую сборную. Вот,
нет, на сборную клуб, они не наступали.
На клуб,
нет,
да. И вопрос в системе безопасности, потому что вот передают информационное агентство, что в зале, рассчитанном на 5000 зрителей, было 1000 полицейских и солдат, но они не сдержали турецких болельщиков.
Ну, тут дело, знаете, в чем? В том, что футбольные матчи априори, они заточены вот под это, под вандализм.
На баскетболе просто
вандализм.
Такая редкость.
Да, и действительно там решетки, и полицейские,
правильно?
И разводят фанатов. Ну, предполагать можно, именно поэтому 1000 полицейских на 5000-ный зал. Но, тем не менее, если вы посмотрите тот же НБА, например, ту же НБА, там вообще зрители сидят, и игроки, вот они бегут за мячом, пытаясь его, вот он летит за боковую, там пытаются... Они вот буквально мяч возвращают на площадку, а сами падают на колени.
Толпу зрителей.
Да, туда, да, да. Как это самое, как поп-звезды, вот что-то в этом роде. И никогда просто не было прецедента. Ну, наверное, ну что, вот, что-то, клетку, что ли, делать, как в цирке? Ну, когда львы выходят или с тиграми, вот так
опускают. Что со спортом творится? То есть, знаешь, я с ужасом, думаю, что такое же начнется и на теннисных поединках, понимаешь?
А в Сочи? А на Олимпиаде было в Пекине?
Ну, я надеюсь, что все-таки это не произойдет. Тем более, что на Олимпиаде, которая в России происходит, решать конфликты между Израилем и арабами, наверное, неправильно. И не будут этого делать. Не то место. Я, кстати,
есть тенденция политизированности спорта и политизированности болельщиков.
Есть отдельные все-таки, хотелось бы верить, что все-таки отдельные проявления. Именно поэтому я резко высказывался против вот решения тибетских проблем с помощью Олимпиады. Вот прошла Олимпиада, и что? Ну, выступайте сейчас, пожалуйста. Отказывайтесь, призывайте не Олимпиаду не проводить в Китае, а не покупать китайские товары, машины, я не знаю. Не вкладывайте деньги в китайский бизнес. Нет, ну не вкладывайте, объявите. Мы не вкладываем деньги в китайский бизнес, потому что там нарушаются права человека. Нет, вы вкладываете деньги, а страдать должен почему-то спорт.
Потому что это заметит, если ты будешь просто не вкладывать деньги, заметит отдельный
узкий. Я думаю, что если компания Ford...
Причем, что интересно, что вот Тони же поддерживала борьбу за Тибет посредством Олимпиады, насколько я помню.
Да.
Вот, например, борьбу арабов против Израиля она не поддерживает. Ну, посредством спорта, опять же.
Ну, потому что у меня под свою теорию...
У меня тут такая позиция. Ты немножко передергиваешь. У меня позиция такая, что когда это не угрожает безопасности спортсменов, зрителей, то можно связывать политические события со спортивными событиями.
А кому нужна безопасность спортсменов, если нет соревнований, если все сидят дома? Вот все в безопасности. Причем тут это? Никакого отношения Олимпиада не имеет к проблеме Тибета. Никакого. Откажись, выйди и скажи, вот ты на Эхе Москвы работаешь, выйди и скажи, я отказываюсь покупать китайские товары. Смотришь Made in China, выбрасываешь. Выскажи такую позицию. Нет, ты предлагаешь Олимпиаду бойкотировать. Летают самолеты, ты садишься на самолет, летишь в Китай. Летишь. Ты там, может быть, отдыхаешь. Поддерживаешь тем самым Китай? Поддерживаешь. Но об этом никто не говорит вообще. Флешмобы, акции, я не знаю, статьи в газетах. Все это должно быть.
Если... Я думаю, что вот у нас с Алексеем она абсолютно общая позиция. Спорт и политика в раз... Не важно, что там Израиль, Китай, Тибет, права человека. Спорт есть спорт. Все.
Вот эти парни, вот эти 5 парней, или там 12 парней, которые вышли на площадку, они не стреляют ни в кого, они никого не убивают. Они виноваты, по сути дела, то, что только они евреи, и все, больше ни в чем.
Вы забываете, когда говорите, что спорт это только спорт, спорта, а идеология олимпийского движения, которая сделана ради мира. И если страна, которая проводит Олимпийские игры, явно противоречит тому, что явно недостойна нести олимпийские идеи, то в ней не должны проводиться Олимпиады.
Нет, Тонь, значит так, если Китай не исключен, вот помнишь Югославия, она была исключена из чемпионата Европы по футболу,
точно. Да?
Значит, если нет никаких международных санкций, если с Китаем все поддерживают отношения, значит, Международный Олимпийский комитет не может быть выше ООН, он не может сам принимать решение и говорить...
Стоп, брейк, а то Пикуленко не успеем.
Вот новый разворот.
Программу представляет автосалон «Леон Пежо». Автомобили «Пежо» покупайте в автосалоне «Леон Пежо».
Итак, минуту украли у Сан Саныча, даже полторы. Нам не простят этот слушатель, который просылали вопросы наконец.
Сам их читай.
А очень хочется узнать расход топлива у авто «Шевроле Ланос», спрашивает Михаил из Челябинска.
Вы знаете, если мы будем...
На Каптиву. Да.
Если мы заглянем в технические характеристики автомобиля, то там будет городской цикл 10, смешанный цикл 7,2, загородный даже 5,2. Но смотрите, что получается. Это фирмы, это цифры, заявленные фирмой-производителем, установленные по определенным методикам при испытаниях автомобиля, как правило, в реальных условиях эксплуатации. От 10 до 22% разница в сторону увеличения. Почему? Потому что вот когда мы занимаемся эксплуатацией автомобиля, существует так называемый эксплуатационный расход топлива. И он зависит от категории дорог, от категории, то есть все разбито на несколько категорий. И существуют специальные таблицы, по которым это считается. Поэтому, если вы увидите в городе цифры 10, а вы расходуете 14 в Москве, не удивляйтесь, потому что пробки такие.
Да, еще в чате нам тут пишет Сан Саныч, вы были неправы насчет того, что Jeep Wrangler американская прогулочная машина. Сегодня тестировал такое авто, лазает по бездорожью, не хуже, чем Chevrolet Tahoe, а может и лучше.
Ну, все-таки, как, конечно, гены-то у него есть внедорожные, но низко повешенные все... Нет, это все-таки уже прогулочный автомобиль.
Варя интересуется судьбой Формулы-1. Какие там тенденции, что слышно, осталось ли Феррари, сохранен ли кубок конструкторов? Кроме мексиканской Хонды есть перекупленные.
На будущий год, в общем-то, все сохранилось, значит, только потеряно несколько команд, по-моему, больше никто пока не объявлял, значит, ведь дело в том, что все равно чемпионат состоится. Можно делать все, что угодно. Если исчезнут команды Формулы-1, в чемпионате мира будут участвовать автомобили других формул, но будет чемпионат мира, потому что можно провести любое соревнование, но если у него нет статуса чемпионата мира, были годы, когда было мало команд, даже когда ездила та же Формула-2 в Формуле-1, ну, не набрали машин, что поделаешь. Но всегда оставался чемпионат мира. Поэтому такие команды... А потом, вы знаете, команды, как Феррари и прочее, ведь в итоговых результатах все исчезает, а результат остается. И когда ты первый... Кто вспомнил, что в Индианаполисе был скандал? Никто. А то, что в аналах осталась победа, это все запомним.
Михаил спрашивает, что лучше для кроссовера, автомат, вариатор или ручная коробка?
Я считаю, что для кроссовера автомат и вариатор вполне подходящие. Но если вы считаете, что вы можете более тонко подобрать характеристики автомобиля под конкретные дорожные условия, пользуйтесь механикой. Я за автомат или вариатор. Они примерно равные по своей сложности, современные вариаторы. Они примерно равные по долгоживучести. Механическая коробка, конечно, подольше.
Там спрашивали,
проживет.
Купили уже Peugeot 107, ваше мнение о машине. Мне очень нравится после покупки.
Вы знаете,
да.
считаю, что одно из лучших предложений в классе А, потому что все-таки считаю, что лучшее предложение, хотя и самое дорогое, это Fiat 500.
Ну да, да.
Вот.
Там дорого очень. Нет, она достаточно
недорогая. Ну, мини-то еще дороже, на 100 тысяч, да. Чем Fiat 500.
Тахометр.
Но...
Главная деталь 107-го – это тахометр.
За дополнительные деньги.
Главное неудобство его
да,
– это...
Да, это вот эта вот штучка,
да,
которая
да,
появляется
за дополнительные деньги.
Да, это опция. Все. Там главное его неудобство – это короткий межсервисный пробег, конечно.
Ну, естественно, потому что все-таки это машинки маленькие, и зная, в каких условиях. Их им приходится. Ведь...
Сан Саныч, ну вот если не выпендриваться и вместо 107-го взять Матисс,
Два. Это будет дешевле. Два причем. Два Матиза можно взять.
Это будет дешевле.
Это замена аналогичная или нет?
Ну, как тебе сказать? Нет. Это, если мы будем разбираться по классу...
Сейчас, секунду, да. Разберемся.
Разворачивайтесь в марше!
Знаменитый французский композитор Сен-Санс был большим знатоком вин. Однажды в гостях ему было предложено вино. Хозяин, улыбаясь, заметил: «Среди вин моего погреба это можно назвать Сен-Сансом». Сделав глоток, Сен-Санс ответил: «Хорошо будет, если вы пошлете в погреб за Бетховеном».
Peugeot 308. Явное преимущество. Peugeot 308 покупают в автосалоне «Леон Пежо». 921-31-31. 921-31-31.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Дело в том, что да, Матисс, если мы возьмем, он менее безопасный. Модель все-таки старая, но... Крамольную мысль скажу.
Давай.
Матисс просторнее. Сзади, и у него багажник побольше.
Да. Намного.
Поэтому, но Peugeot 107 очень стильный автомобиль, очень милый.
Как смарт почти.
И парковаться на нем еще легче, чем на Матисе. Еще легче. То есть на Матисе,
ну,
а он меньше.
У него обзорность получше.
Да, и обзорность хорошая.
Как всегда, когда мы начинаем разбирать машину, вот так вкратце за 30 секунд про нее не расскажешь. Это все-таки
посвятим
требует...
Посвятим отдельную программу как-нибудь, но не сегодня. Да. Десять часов 9 минут, вы слушаете «Эхо Москвы», утренний разворот «Дурачок и пионерка», Александр Плющев, Тони Самсонов, звукорежиссер Людмила Вишневская. Последний смс процитирую, который пришла только что. «Газпром сильно теряет в имидже, не поставляя объем газа с ворованной Украиной. Надо было продолжать поставлять 100%, и пусть Украина ворует свои 15%.
К тему? Что я могу сказать? В тему?
Ну, предугадал, потому что нас слушатели или слышал анонс внимательно в прошлом часе.
А тема у нас звучит так. Как остановить газовый беспредел, который действительно начался, это никак, как никаким иным словом назвать невозможно, потому что Европа, по-моему, просто
я тебе больше
могла
скажу.
Ожидать все, что угодно, и она ожидает от России и Украины всего, чего угодно. Она понимает, что это вот какой-то такой справа находятся какие-то крейзи люди, но чтоб такого.
По-русски говори, в России находишься. Сумасшедшие люди. «Газпром» полностью прекратил поставки газа в направлении Украины, утверждают в Киеве. Это Интерфаксу сообщил начальник управления по связям с общественностью Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Валентин Землянский. В 7.44 полностью остановлена подача газа через последнюю работавшую в направлении Украины газоизмерительную станцию «Суджа», сказал он.
Я хочу сказать, что еще вчера было известно, что «Газпром»...
Ну, подожди, да, подожди. Не договорил же Землянский. Он подчеркнул, что в такой ситуации «Нафтогаз Украины» вынужден полностью прекратить поставки газа в Европу. Интерфакс не располагает подтверждением этой информации с российской стороны. То есть на Украину вообще все нет на Украину. Есть в Европу, которые, соответственно, прекращают поставки Украины. Я так понял.
Есть страны, которые очень сильно зависят от российского газа. И вообще 80% российского газа в Европу идут через Украину. И вчера еще было известно, что прямо с утра были новости о том, что сокращаются поставки в Романию, в Румынию, Болгарию, Грецию, Македонию. Вот сегодня, если вы думаете, что это просто спор, да, двух хозяйствующих субъектов, то нет, он уже начал касаться реальных людей. Сегодня Wall Street Journal пишет о том, что 12 тысяч домохозяйств, то есть домов в Болгарии остались без тепла. Это происходит в городах Варна и Добрич. И там действительно сейчас морозы. Людям холодно. А Россия продолжает ссориться, выяснять отношения с Украиной, выяснять, кто прав, кто виноват, затягивать переговоры и так далее и тому подобное. Мало того, что это бьет по Европе очень сильно, это бьет по нашему имиджу, мы это обсуждали. И кажется, что этот беспредел уже пора бы остановить. И вопрос только в том, как это сделать, кто должен пойти на первый шаг. И мне кажется, для России это реальная, огромная, прекрасная возможность показать, что именно мы молодцы. Потому что на самом деле деле в Европе возникает понимание того, что в отличие от 2006 года этот газовый конфликт все-таки происходит по вине Украины. И во всяком случае так говорит в интервью Wall Street Journal главный исследователь Оксфордского института энергетики и энергетических исследований Джонатан Стерн. Он говорит, что да, сейчас люди понимают, что Украина главный виновник в этой проблеме, но если конфликт, если вот эти переговоры будут затягиваться, то очень сильно это ударит по репутации «Газпрома» как основного поставщика газа в Европу. И мне кажется, что действительно это уже очень сильно ударило по репутации. Вчера в нашем эфире аналитики говорили о том, что это ударит и по российским рынкам, по российским компаниям. Мне кажется, «Газпром» сейчас должен сделать большой шаг. Мы, как большая страна, как должны показать себя, должны каким-то образом попытаться вернуть свою репутацию.
363-3659. Вот как мы сформулировали тему. Как остановить газовый беспредел? Никто виноват, а уже что делать? Как остановить все то, что происходит?
Надо просто, знаете, как семейные ссоры. Ребята, хватит ссориться.
Что в силах нашей страны? Поскольку мы за Украину, понятное дело, не очень отвечаем здесь, и на какой-нибудь киевской радиостанции было бы уместно сделать такой опрос, что может сделать Украина, мы что может сделать Россия для того, чтобы остановить вот это. 363-3659, алло. Алло, алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, как остановить, как остановить? Я даже не знаю, как остановить. Я знаю, что нужно газ прокачивать до конца. Ой, меня зовут Борис, я из Москвы звоню.
Пожалуйста, Борис.
Ну, я склоняюсь к тому, что нужно прокачивать газ до конца, нужно обогреть Европу, а потом уже разбираться. И это просто необходимо. Но пока у нас такие правители, пока мы никак не можем повлиять на власть.
Ну, с другой стороны, они тоже говорят, те, кто продают газ «Газпром», нам не платят. Ребята, нам не платят того,
нет,
чего мы хотим.
Нет, ну надо быть выше этого, понимаете? Надо смотреть будущее, надо видеть дальше собственного носа.
Борис, хорошо, честно говоря, я с вами согласна, да. Это стратегическая вещь, надо продолжать качать газ, потому что люди мерзнут.
Да.
Но считаете ли вы, что вот мы будем продолжать качать газ, мы подали в суд на Украину, и потом когда-нибудь к нам эти деньги вернутся?
Конечно, это безусловно, потому что, понимаете ли, нужно верить в законы, это первое. И второе, надо быть выше, и потом. Понимаете, газ это наше общее. Это не только «Газпром», газ это достояние любого гражданина Российской Федерации. И мы имеем право на это дело влиять, понимаете? А так получается, что все это как бы не наше. Все за нас решают, как всегда, понимаете? Вот это мне не нравится ситуация.
Понятно, спасибо большое. Здесь новости просто поступают с апокалиптической быстротой. И вообще вот такое какое-то некое апокалиптическое ощущение присутствует. Я вам подцитирую вот новости последних, если не минут, то даже секунд. Поставки российского газа в Румынию прекращены на 100%. Это Министерство экономики Румынии сообщает. Венгрия лимитирует потребление натурального газа промышленными потребителями. Это газовый оператор, видимо, венгерский. Оба сообщения агентства Рейтер. Следующее сообщение агентства Итартас. В Чехию и Словакию прекращены поставки российского природного газа. Это сообщает чешская газораспределительная компания РВЭ Трансгаз. И я больше чем уверен, что до 10 часов 30 минут, мы наверняка будем обсуждать эту тему, еще поступит не меньше уж такого количества сообщений на эту тему. Вы сейчас увидите.
Учитывая, что поставки газа в Европу через Украину прекратились, я думаю, что этого следует ожидать.
Но у нас пока нет подтверждения с российской стороны. Есть только заявление Киева. Но, по-видимому, это так, судя по реакции из Европы с одной стороны, и судя по тому, что происходило в последние дни. Сначала о чем-то информирует Киев, потом это находит подтверждение. Алло.
Алло.
Да, алло. Как нам прекратить газовый беспредел? Скажите, пожалуйста, представившись.
Меня зовут Борис, я из Перми звоню. Значит,
давайте.
Вот и ведущая, и вот сегодня утром передача была в министр топлива Украины. Они смешивают два понятия. Поставки газа на Украину – это один вопрос. И поставки газа в Европу – это второй вопрос. Это два разных договора, два разных вопроса.
А труба одна.
И тем не менее, значит, несмотря на то, что имеется договор на поставку газа в Европу через Украину, украинская сторона это дело всячески смешивает.
Ну, да, мы выяснили, кто виноват, вот с вами сейчас. Вы назвали виновного. Что делать?
виновата Украина, потому что договор...
Мы с этим не спорим.
Мы закрыли этот вопрос, да. А что делать-то?
Надо перед европейским сообществом поставить вопрос о том, чтобы они с Украиной этот вопрос решали, или выкупали у них этот газопровод, который им тянет газ, и тогда... Газ всегда им будет поступать.
То есть спасение, если я правильно понял, спасение утопающих дело рук самих замерзающих.
Европа должна вмешаться и воздействовать.
Их проблема, правда? Их проблема.
Да.
Не наши. Нашей проблемы тут вообще нет.
Мы перед Европой честны.
Наверное, это так. Наверное. Но бизнес такая штука, я ничего не понимаю в нем, но уже понял следующее, что, например, Турция предложила свой газ Иран. Ну, говорят, там у вас с русскими и с украинцами проблемы какие-то, с ним разбираться.
Давайте искать другие пути.
Есть газ у нас. Вот.
Мы не можем десятилетиями, значит, датировать Украину. Уже Украина скоро 20 лет независимая, она все хочет получать газ по каким-то...
Я понимаю, что у вас в этом споре осталось очень много аргументов и претензий к одной из сторон, к Украине. Но что делать? Да. Понимаете, мы не можем жить в конфликте все время.
Чтобы Европа, хорошо, но мы не Европа. Мы с вами не... Ну, то есть, конечно, Европа географически, но...
В этой стране...
Не потребители. Должны делать потребители. Мы ничего не должны делать, правильно? Мы не должны делать ничего в этой ситуации.
Рукой Европы мы должны заставить Украину...
Какой рукой Европы? Вы управляете Европой, что ли?
А для этого у нас представители «Газпрома» уехали в Европу, и сегодня там будет заседание.
То есть надо убедить Европу. Убедить Европу, то все понятно. Спасибо. Спасибо. То, чего, собственно, мы добивались.
363-3659. Как остановить газовый беспредел?
Да, этот номер вы набираете и попадаете сразу в прямой эфир, или дозвонитесь по СМС, не дозвонитесь, а набирайте этот номер и отправляйте СМС. +7 985 970 45 45, он абсолютно бесплатный. Ну вот смотри, какую роскошную отвлекаловку от внутреннего кризиса придумали наши власти с этим газом. Сейчас есть что? Договориться о реальной цене, например. Что еще там? Ну, хорошо. Объявить экспортные трубопроводы на территории Украины за долги собственности России. Поручить Министерству обороны, включая чеченский батальон «Восток» и «Запад», выполнить защиту и оборону российской собственности. Еще кто-то не верил, что война между Россией и Украиной возможна. Смотрите.
Вообще все сжигают.
Какие предложения у нас?
Давайте еще раз. Значит, понятно, что конфликт долго продолжаться не может. Чем дольше он продолжается, тем чаще в нем начинают обвинять Россию, и тем, хотя сейчас вроде бы симпатии в этом конфликте на стороне России и общественное мнение склоняется к тому, что конфликт вызван все-таки украинской стороной, но «Газпром» и Россия теряют свой имидж. Теряют свой имидж и свой статус.
Главное, что вот, судя по Турции, и клиентов. И клиентов теряет, да, потребителей.
Алло.
Алло, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я из Петербурга, но звоню из Оренбурга.
Понятно, хорошо.
В чем вот проблема, да? Европа что хотела, то она получила. Они вскормили оранжевую революцию, да? Они поставили у власти Ющенко. Они получают то, что...
Нам чего делать надо? Ничего?
Надо заниматься бизнесом. Проблем со сбытом газа у нас не существует. Не будет брать Европа, возьмет его в полном объеме Китай.
Правда, трубопровода нет, но не важно, да.
Ну, ничего страшного, все это строится. То же самое на сегодняшний момент. Вот и остро станет вопрос по поводу голубого потока, который многие страны Европы очень сильно тормозили. А сейчас я так думаю, что они просто по-другому посмотрят на данную проблему.
Это интересно, да. Но, то есть, мы вообще, по-вашему выходит, что мы вообще выигрываем даже от этого конфликта. Даже выигрываем.
Как в свое время говорил Черчилль, у Англии нету ни друзей, ни врагов, у нее есть свои интересы. Вот у России тоже должны быть свои интересы. Нету ни друзей, ни врагов.
Несомненно, но вы не ответили на мой вопрос, выигрываем ли мы от этого конфликта. У меня сложилось впечатление, по вашим словам, что да.
Да, выигрываем. Наконец-то мир увидит, так сказать, истинное лицо оранжевой революции.
Я хочу сказать, что с вами не согласен тот аналитик из Оксфорда.
Да,
который говорит о том, что, несмотря на то, что Украина виновата, «Газпром», чем дольше затягивается кризис, тем больше теряет «Газпром» и в стоимостном выражении, и в своем статусе, и в своем имидже. Тут на СМС +7 985 970 45 45 от разных слушателей поступает такое предложение, что
нужно
продолжать обеспечивать Европу газом. но Украина глубже залезет в долг, пишет Василий. Некоторые добавляют, что мы потом за этот долг можем вернуть себе Крым, можем сделать своей собственностью газопровод и так далее.
Смотри, что происходит-то. Что происходит? Да. Чехия и Словакия полностью прекращены поставки, как я уже говорил.
Да.
Это сказала газораспределительная компания РБ «Трансгаз». Но дальше ее представитель отметил, что это окажет негативное влияние на потребителей в странах. По его словам, сегодня же компания РБ «Трансгаз» достигла с норвежскими партнерами соглашения об увеличении поставок газа в республику.
Вот вам, пожалуйста. Затягивайте дальше, Европа найдет чем топиться. Может, за то время, когда будет конфликт продолжаться, они придумают еще какие-нибудь источники энергии. У нас же конфликты длятся, не могут разрешиться за 1-2 дня. Они же должны длиться неделями.
Вот, собственно, другой Медведев, замглавы «Газпрома», только что сказал, это РИА Новости передает, что Украина перекрыла последний 4-й газопровод, по которому транзитный газ поступал в Европу. То есть его сообщение с другого конца несколько заходит. Смотрите, как говорит Украина, нам перестали поставлять газ, поэтому мы вынуждены прекратить поставки в Европу. Медведев говорит, Украина прекратила поставки в Европу, ничего не говоря о газе в направлении Украины. Хорошо. Продолжим.
По-моему, вопрос стоит ребром, и чуть ли не сегодня нужно каким-то образом вернуть своих клиентов, которые уже перенаправляются к другим поставщикам и пытаются заключить другие контракты, потому что не хочется мерзнуть никому из-за споров России и Украины. Мне кажется, это реальный шанс России хоть каким-то образом вернуть себе репутацию, хоть каким-то образом вернуть себе имидж, взять и остановить этот конфликт.
Не будем менять тему, нет? Мне ужасно понравилось следующее сообщение. У нас была тема по похоже. Вот сообщение пришло только что. В Лондоне появились автобусы с броской рекламой, ставящие под сомнение существование Всевышнего. У нас тут блюститель, митрополит Кирилл, сказал, что кризис-то не спослан Богом, оказывается. Ну вот, мы хотели на эту тему поговорить.
Давай голосование проведем.
По Украине?
По Украине.
А ты как хочешь сформулировать этот вопрос? Голосовательный.
Я считаю, что нужно спросить, открыть ли газопровод в сторону Украины.
Нужно ли открыть газопровод в сторону Украины?
С полным объемом.
Восстановить полные поставки?
Да,
хорошо.
Потом будет, что будет.
Ага, потом да.
Или держать газопровод закрытым.
Закрытым. Очень хорошо. Так и сделаем. Давайте подготовим голосование. Итак.
Что должна сделать Россия, учитывая, что конфликт надо останавливать как можно быстрее. Итак, что нам сделать с нашим газопроводом? Восстановить поставки газа в Украину в полном объеме, учитывая газ, который хочет получать Украина. 660-0664. То есть качать в Украину весь газ, европейский и украинский.
Угу.
Или закрыть газопровод до разрешения конфликта. 660-0665. Итак, еще раз повторяю вопрос. Что должна сделать Россия сейчас? Восстановить весь объем поставок газа в Украину, считая европейский газ и украинский, за который не заплатили, 660-0664. Закрыть трубопровод и ничего не качать на Украину. 660-0665.
Голосование пошло.
Идет голосование, оно будет продолжаться несколько минут. Мы результат его объявим уже в программе «Кредит доверия». Расскажем о результатах вашего голосования Андрею Ларионову, старшему научному сотруднику Института Катона и президенту фонда Института экономического анализа. Сейчас хотели бы поменять тему.
Да нет, не успеем. Не будем? Ну что ты, ну 4 минуты. Как ты успеешь поменять?
Хорошо, я...
Мы бы хотели поменять тему, поддержу я, Тоня. Но не успеем. Мы успеем принять 1-2 звонка максимум. Алло. Тем более, что новости постоянно приходят. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Слушаете меня? Алло.
Да, слушаем.
Меня зовут Вячеслав, Москва.
Да, пожалуйста.
Я хочу вот что сказать. Сумма недостачи Украины настолько ничтожна по сравнению со средствами олигархов и государства, накопившего сотни миллиардов, что проблема решается таким образом. Значит, эти деньги должны быть заплачены. Это повлияет на разрешение всей европейской проблемы, которая...
То есть не деньги заплачены, а газ поставлен, вы имеете в виду?
Газ заплачен, а недостача Украины должна быть покрыта.
Я бы добавила сумму, которую мы потеряем, если европейские покупатели откажутся от российского газа, настолько несопоставимы с той суммой, которую нам не доплатила Украина.
Да. Нет, но
чисто, если это коммерческий спор...
Это прекрасный звонок из цикла «Хорошо, чтобы все было хорошо».
Вот. Нет, понимаешь, все были хорошие. Если наши власти, если «Газпром» настаивает, что это чисто коммерческий спор, то, ребята, подумайте о своих деньгах, посчитайте. Слева напишите, сколько вам должна Украина, справа, сколько вы потеряете, если в Европу переориентируется с российского газа на другой. Я напоминаю, что у нас идет голосование, мы задаем вам вопрос, что должна сделать Россия сейчас. Возобновить поставки в полном объеме газа в украинский трубопровод, учитывая европейские и украинские газы, которые не заплатили 660-0664, перекрыть газопровод 660-0665.
Очень интересный расклад, я бы никогда не подумал насчет такого. 363-3659 наш телефон, пожалуйста, у вас есть последняя возможность, наверное, на эту тему сейчас высказаться.
Алло. Доброе утро.
Здравствуйте.
Это Галина.
Да, Галина.
Я считаю, что нужно открыть кран. Но вы знаете, какое мнение может возникнуть в Европе? Что вот Россия вроде поигралась, и потом снова открыла кран. И Россия здесь ни при чем. То есть Украина здесь ни при чем. Но мне кажется, они должны поставить перед Европой вопрос, чтобы Европа разбиралась пожестче с Украиной. А кран все-таки надо открыть.
Мне кажется, этот вопрос надо решить в суде. Просто в суде через какое-то время получить недосдачу, которая нам должна
Украина. Ну вот, знаете, как пишет нам кто-то с телефона 972? Если прогнемся, Украина еще больше обнаглеет, пишет он.
Да, возможно, но все равно нужно как-то поставить такие рамки, чтобы Украина... Ну, вы знаете, ну, у меня даже слов нет вот сказать, ну, как она себя ведет. Просто
не говорите, раз нет, не говорите. Я думаю, что это будет очевидно не только... Нам просто не надо уподобляться. Знаете, когда заходит спор о чем-то, когда сначала перебраниваются, потом начинают кричать друг другу, потом нецензурная лексика, потом друг другу летят тапки, не надо уподобляться.
Это Олег пишет, дать газ на неделю, пусть за это время Европа дает на Украину, пишет Олег. Тоже вариант, отчего нет. Пусть Европа даст кредит Украине, она заплатит нам, а откроет трубу, пишет Виктор из Екатеринбурга. Ну, вообще, вот это здорово рассуждение. А пусть вот Европа сделает то. А пусть они вот присядут.
Я думаю, что Европа найдет попроще пути.
А сейчас пляшут, да, Норвегия там, например.
Газа.
Ну, тоже не факт. Норвегия не может покрыть всего.
А наши конкуренты воспользуются прекрасным преимуществом.
Да были бы трубопроводы, понимаешь, была бы там конкуренция.
Остановил-то голосование, я смотрю.
Да, именно это и сделал. 53% за то, чтобы открыть трубу снова. 52,5%, если уж быть точным. 47,5% за то, чтобы держать ее перекрытой. Очень интересно.
Ну,
я думал, что
50-50 очень долго держалось.
Столько людей не выскажутся в пользу открытия. Спасибо большое. Впереди у нас кредит доверия. Там и обзор иностранной прессы. Эксперт Андрей Ларионов будет после 10:45. Пока новости от Ирины Меркуловой.
Разворачивайтесь в марше!